1973 году только несколько молодых физиков все еще боролись с загадочными уравнениями теории струн. Одним из них был Джон Шварц, который пытался найти решение многочисленных проблем теории струн. Среди них была таинственная безмассовая частица, предсказываемая теорией, но не наблюдающаяся в природе, а также список других аномалий и математических несогласованностей.
Мы проводили долгое время, пробуя играть с теорией. Мы перепробовали все пути перехода в четырехмерное измерение, пытаясь избавиться от всех этих невесомых частиц, от тахионов и так далее. Но это всегда получалось скверно и неубедительно.
В течение 4 лет Шварц пробовал приручить непослушные уравнения теории струн, изменяя, подгоняя и переобъединяя их различными способами. Но ничто не работало. Находясь на грани отказа от теории струн, Шварца осенило. Возможно, его уравнения описывают гравитацию, но это подразумевало пересмотр размеров этих крошечных нитей энергии.
Мы не думали о гравитации до этого момента, но как только мы предложили, чтобы, возможно, мы имеем дело с теорией гравитации, нам пришлось радикально изменить наш взгляд на то, насколько велики эти струны.
Предположив, что струны миллиарды, миллиарды раз меньше атома, недостаток теории превратился в ее достоинство. Таинственная частица, от которой Джон пытался избавиться, теперь выступала в качестве гравитона. Частицы, которую долго искали и которая, как полагали, позволяет перевести гравитацию на квантовый уровень. Теория струн дополнила часть мозаики, отсутствующей в стандартной модели. Шварц опубликовал свою революционную теорию, описывающую, как гравитация действует в субатомном мире.
Для нас было очевидно, что это правильно, но в научном сообществе не было вообще никакой реакции.
И снова теорию струн пропустили мимо ушей. Но Шварца это не остановило. Он мальчиком увидел чашу Святого Грааля. Если струны описывали гравитацию на квантовом уровне, они должны быть ключом и к объединению всех 4 сил. Присоединиться к его поискам захотел только один ученый, готовый рискнуть своей карьерой ради струн. Майкл Грин.
В некотором смысле, я думаю, у нас было твердое убеждение, что теория струн была абсолютно верной. И не имело значения, что люди не замечали этого сейчас. Они убедились бы в этом позже.
Но чтобы вера Грина окупилась сполна, он и Шварц должны были противостоять факту, что в начале 80-х в теории струн все еще были неразрешимые проблемы, известные как аномалии. Аномалия — это простое красивое слово. В повседневной жизни такая аномалия — это всего лишь необычное событие. Но математические аномалии могут повлечь за собой гибель физической теории. Они несколько замысловаты, так что проведем простой пример. Скажем, у нас есть теория, в которой эти два уравнения описывают одно физическое свойство нашей Вселенной. Теперь, если я решу это уравнение, то получу x равное 1. А если я решу это уравнение, то получу x равное 2. Я понимаю, что моя теория содержит аномалии, потому что должно быть только одно значение для x. До тех пор, пока я не смогу исправить эти уравнения так, чтобы получить одно и то же значение x с обеих сторон, теория мертва. Подобные аномалии недопустимы в теории струн, и будущее теории зависело от разрешения подобных аномалий. В начале 1980-х теория струн была пронизана математическими аномалиями, подобно этой. Хотя уравнения были намного более сложными, будущая теория зависела от освобождения уравнений, от этих роковых противоречий.
Считалось, что эти теории должны быть противоречивы из-за аномалий. Однако, не имея каких бы то ни было серьезных оснований, я просто чувствовал, что они неправы, потому что я был убежден. Теория струн должна быть верна, поэтому аномалий быть не должно. Так что мы решили, мы должны точно вычислить все эти вещи.
Удивительно, что все это свелось к единственному вычислению. На одной стороне доски они получили 496. Если бы они получили соответствующее число на другой стороне доски, это бы доказало, что теория струн не содержит аномалий.
Я действительно помню тот особый момент, когда Джон Шварц и я рассуждали вот эти доски и добивались того, чтобы эти числа совпали. Но они должны были точно совпасть. Я помню, что шутил с Джоном Шварцем в тот момент, потому что были громы молнии. В тот момент в Оспене была буря, и я помню, что произнес примерно такую фразу. Мы должны быть очень внимательны, поскольку боги стараются помешать нам закончить это вычисление. И действительно, они совпали.
Совпадающие числа означали, что теория была свободна от аномалий. И это имело огромное математическое значение, так как относилось ко всем четырем силам.
Так что мы осознали, что струны могут описывать не только гравитацию, но и другие силы. Таким образом, мы говорили в терминах объединения, и мы видели в этом возможность осуществления мечты, которую Эйнштейн высказывал в поздние годы об объединении различных сил в рамках некоторой более глубокой структуры.
Мы чувствовали себя великими. Это был выдающийся момент, потому что мы поняли, что еще никакая другая теория в этом так не преуспевала.
Каждый раз, когда нам что-то удавалось, я представлял, что все должны быть этим поражены, но этого не случалось. Поэтому я представлял, к тому времени я уже не ожидал бурной реакции.
Но на сей раз реакция была взрывной. Меньше чем за год число струнных теоретиков подпрыгнуло от малой горстки до сотен.
До того момента самый длинный доклад, который я когда-либо делал на эту тему, длился 5 минут на какой-нибудь незначительной конференции. И затем вдруг меня стали приглашать сделать доклады и прочитать лекции по всему миру.
Теорию струн окрестили теорией всего.